Издательство «Эксмо». Холли Блэк. «Как король Эльфхейма научился ненавидеть истории». Читает Анна Ченцова. Для Брайана и Дрейка, но по большому счету для Тео. Принц Фейри, возвращенный на кошачьем молоке и презрении, рожденный в семье со множеством наследников и с гадким пророчеством, нависшим над его головой. С самого рождения Кардана то обожали, то ненавидели. Неудивительно, что это повлияло на его характер. Вот только никто не ожидал, что он умудрится стать верховным королем Эльфхейма. Некоторые сравнили бы его с вязким отваром, обжигающим горло и в то же время придающим сил. «Я вас умоляю», — можете возразить вы. «Это же совершенно неудачное сравнение». Кардан не будет против. По крайней мере, пока вы умоляете. Глава первая. Король Эльфхейма отправляется в мир смертных. «Ты шутишь?» — возмущается он, глядя на волны, бушующие далеко внизу. «Так ты привыкла путешествовать? Что, если бы чары закончились, пока Виви не было с тобой? Я бы упала с огромной высоты?» — с пугающей невозмутимостью отвечает Джуд. Выражение ее лица словно говорит: то, что кажется другим невероятно опасным, для меня всего лишь обыденность. Кардан вынужден признать, что скакуны из крестовника необычайно быстры, и есть что-то захватывающее в том, чтобы пронестись по небу, ухватившись за их поросшую листьями гриву. Конечно, ему тоже нравится легкое ощущение опасности, но он не наслаждается им с таким жадным восторгом, как некоторые. Кардан поднимает взгляд на свою непредсказуемую смертную верховную королеву. Ее непослушные каштановые локоны падают ей на лицо, а янтарные глаза загораются всякий раз, когда она смотрит на него. По всем правилам и законам они должны были оставаться вечными врагами. Он не может поверить своей удаче, не может четко проследить путь, который привел его сюда. «Раз уж я согласился путешествовать так, как ты хочешь», — кричит он, пытаясь заглушить ветер, — «ты должна мне дать что-то, чего хочу я. Например, обещание, что ты не бросишься сражаться с каким-то неизвестным чудовищем, чтобы впечатлить одного фейри-отшельника, который, насколько я знаю, тебе даже не нравится». Джуд бросает на него тот самый взгляд. Кардан ни разу не удостаивался этого взгляда, пока они учились в дворцовой школе. Но, увидев его впервые, он сразу понял, что это и есть ее настоящее лицо. Заговорщицкое, дерзкое, смелое. Даже безо всякого взгляда она наверняка знает ответ. Конечно, она хочет сражаться. Ей кажется, будто она постоянно должна что-то доказывать, будто она обязана снова и снова отстаивать свое право носить корону. Однажды она рассказала Кардану о том, как они с Мадоком сошлись в поединке. Джуд отравила его еще до начала боя, но яд начал действовать не сразу. Пока Кардан пил вино и болтал с придворными в соседнем зале, она скрестила клинки со своим приемным отцом, пытаясь выиграть немного времени. «Я такая, какой ты меня сделал», — сказала она, пока они сражались. Кардан знал, что Мадок не единственный, кто сделал ее такой, какая она есть. Он тоже приложил к этому руку. Иногда он думал о том, как это странно, что она его любит. Конечно, он был благодарен, но временами казалось, что это просто еще одна из ее нелепых, абсурдных и опасных затей. Она хочет сражаться с чудовищами и делить постель с тем самым юношей, которого еще недавно мечтала убить. Легкость, безопасность и простота не входили в список ее предпочтений. А ведь они могли бы пойти ей на пользу. «Я не пытаюсь впечатлить Брайерна», — возражает Джуд. «Он говорит, что я задолжала ему услугу, ведь он дал мне работу, когда я была в отчаянном положении. Полагаю, в этом он прав». «Его самонадеянность заслуживает награды», — сухо замечает Кардан. «Но не той, что ты собираешься ему дать». Она вздыхает. «Если среди фейри-отшельников завелось чудовище, мы должны с этим разобраться». В ее словах нет ни единой причины для волнения или страха. Но он никак не может избавиться от неприятного тревожного ощущения. «У нас есть рыцари, которые поклялись служить нам», — говорит он. «Ты лишаешь их возможности добиться своей доли славы». Тихо фыркнув в ответ, Джуд отбрасывает за спину свои густые темные волосы, и пытается засунуть выбившиеся пряди под золотой венец, чтобы они не лезли в глаза. «Мы, королевы, жадный народ». Кардан клянется, что позже они продолжат этот разговор. С недавних пор одной из его главных королевских обязанностей стали постоянные попытки напомнить Джуд, что она не обязана лично решать все скучные проблемы и проводить все скучные казни в Эльфхейме. Он не возражал против того, чтобы иногда присутствовать на пытках, тех, что не заканчивались убийством. Но ее взгляд на их новое положение предполагал слишком много ответственности. «Давай встретимся с этим Брайерном и выслушаем его рассказ. Если ты собралась сражаться с этой тварью, нет смысла идти в одиночку. Ты могла бы взять с собой целый отряд рыцарей, или, если уж на то пошло, меня». «Думаешь, ты один сможешь заменить целый отряд рыцарей?» — с улыбкой спрашивает Джуд. Кардан задумывается о том, что вполне на это способен, хотя мир смертных может совершенно непредсказуемо повлиять на его магию. Однажды он поднял остров с морского дна. Он не знает, стоит ли напомнить ей об этом событии, но ему интересно, была ли она впечатлена его способностями. «Думаю, я мог бы превзойти их всех вместе взятых, если выбрать подходящее состязание. Например, кто больше выпьет и при этом не захмелеет». Издав короткий смешок, Джуд пришпоривает своего травянистого скакуна. «Мы встретимся с Брайерном завтра на закате», — говорит она с усмешкой, призывающей его поучаствовать в гонке. «А после этого решим, кто станет героем». Кардан совсем недавно перестал играть роль злодея, и он снова задумывается о том, какой извилистый путь, состоящий из неожиданных решений, привел его к этому моменту, где они с Джуд несутся по небу, обсуждая, как решить проблему, а не создать ее.